подготовить наших детей к семейной жизни, необходимо, конечно, уже в раннем возрасте.
Защита Родины, семьеведение и разговоры о важном. К чему еще детей готовят в школах?
Кажется, что это модно, что это круто, курить электронные сигареты.
Новые школьные программы и новые герои для подрастающего поколения. Кого поставят школьникам в пример?
Это спят у нас здесь. Мальчик. Пожилый.
Как еще детей готовят к войне и как на партах героев оказываются вчерашние выпускники школ?
Это программа «Лицом к событию». Я приветствую всех наших зрителей, особенно ту половину процента нашей аудитории, которые ради этого выпуска пожертвуют большой переменой. Да, к этой части аудитории сегодня особый почет, ведь им потяжелее нашего. В отдельных районах Белгорода, там, куда сегодня падали обломки ракет, все занятия перенесли на дистанционку. Губернатор пишет об опасности ракетных и дроновых ударов. Но не легче и тем, кто все-таки в школу пошел. Представьте, каково вчерашним выпускникам детсада в Кузбассе, которые сегодня узнали, что идут в первый Z-класс. Что же ждет школьников в ближайшие 9 месяцев? Уроки по размножению, дополнительные 100 часов истории, уроки защиты Родины, управление беспилотниками. И это, наверное, самое интересное из того, что я перечислил, если бы мы не знали, что готовят детей там точно не снимать дачу Путина в Геленджике. И еще многое другое, что за последний год придумывали депутаты и особо озабоченные детским воспитанием чиновники. Чем же они займут ваших детей в школе, смотрите в нашем сюжете.
Россия священная.
Уже 2 года российским школьникам рассказывают, как правильно любить Родину. На уроках разговоры о важном они поднимают флаг и слушают гимн. Занятие внеурочное, но пропускать его крайне нежелательно. В школах следят за посещением. В новом учебном году ученикам, начиная с 5 классов, будут рассказывать и о современной семье. Уроки семьеведения, по задумке властей, должны заменить сексуальное просвещение. Здесь научат, как выбирать партнера и что семья – это союз мужчины и женщины.
Готовить наших детей к семейной жизни необходимо, конечно, уже в раннем возрасте. Демографический вызов, брошенный нам, он очень серьезный. И нам надо бороться за сохранение наших традиционных ценностей, семейных ценностей. И Россия, пожалуй, такой форпост сегодня по защите этих ценностей.
В новой учебной программе привычная ОБЖ теперь называется «Основами безопасности и защиты Родины». Старшеклассников будут учить, как обращаться с оружием, гранатами и применять беспилотники. А еще, как ходить строим и действовать при сигнале тревоги. Впрочем, во многих школах уже введена начальная военная подготовка. Дети здесь знают, как обращаться с оружием. С началом войны российские школьники делают окопные свечи, костыли для солдат и пишут письма на фронт.
Когда мы поедем на передовую, мы передадим военным эти вот изделия, которые спасут им жизни, и они смогут наблюдать за полем, не выглядывая из окопов.
В Тульской области пошли дальше и научили детей изготавливать устройства для скоростной зарядки автоматов Калашникова на 3D-принтерах. В более чем 500 российских школах из 30 регионов с 1 сентября начнутся уроки по управлению беспилотниками. На этом настоял нынешний министр обороны Андрей Белоусов еще в свою бытность зампреда правительства России. К новому учебному году закуплено более 17 тысяч обучающих летательных аппаратов. Оборудованы специальные классы и полетные зоны.
В 5 классе мальчик уговорил своих родителей перевести его в 46-ю школу, хотя жили они на другом конце города. Теперь в губернском казачьем кадетском корпусе Пензы открывают парту героев. Память о Никите Царапкине.
Современные образовательные реалии, музеи героев, так называемые спецоперации. Прямо в школах открываются доски памяти и парты героев, бывших учеников, погибших на войне. Живые же герои, так называемые СВО, среди которых и бывшие осужденные, проводят в школах уроки мужества и рассказывают ученикам о своих подвигах на войне. Как, например, Никита Семьянов из Новосибирска, осужденный на 9 лет колонии за убийство. Он сходил на войну и теперь помилован. Или Максим Танычев, бывший вагнеровец, осужденный на 8 лет за сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Смотрю, у наколенники пуговицы поотрывались. Ну, черт думаю, с ними.
По словам главы фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, известной как племянница Владимира Путина, сегодня воспитательной работой со школьниками и студентами занимается более 3500 бывших участников российского вторжения в Украину. К новшествам в школах оказались готовы не все. Как подсчитали важные истории, в 2023 году из школ уволились более 190 тысяч учителей. Это максимум за последние 7 лет.
Да уж, конечно, тревожащая статистика, но еще, наверное, более тревожно тем, кто нас постоянно смотрит и заметил, что этот выпуск идет в записи и нет привычного вам голосования в чате. Но не переживайте, без интерактива мы вас не оставим, поэтому записывайте домашнее задание. Какие из озвученных в нашей программе нововведений уже работают в вашей школе или в школе вашего ребенка? Пожалуйста, пишите в комментариях, а к среде я все проверю. И если вам все еще кажется, что идеи чиновников не тянут на жестокое обращение с детьми, послушайте, какую лекцию целый час пришло слушать школьникам Кызыла.
Кажется, что это модно, что это круто, курить электронные сигареты. Но никто не думает о том, что возникают проблемы, во-первых, с памятью, проблемы с общим физическим состоянием, проблемы с иммунитетом, потому что с этими электронными сигаретами в легкие, оказывается, как ни странно, вроде они электронные, тем не менее, проникают различные болезнетворные, значит, микроорганизмы, и это понижает иммунитет. А для молодых людей, что особенно важно, репродуктивная функция снижается. И для мужчин, и для женщин. То есть возможность иметь детей.
Мне сложно представить, что курил Путин, чтобы продемонстрировать такой ментальный прыжок от вейпов к беременным в 16. И это мы вам показали только фрагмент, где Путин не говорит про войну. Подробнее, чему же детей учат в школе, мы обсудим с педагогом Димой Зицером. Дима, здравствуйте. Сегодня на разговорах о важном школам приказано говорить о будущем России и показывать обращение Путина. А вот если бы вместо обращения Путина показали ваше обращение, как бы вы детям рассказали о будущем России?
Здравствуйте, Артем, здравствуйте все. Да я отказался бы, слушайте. Я бы отказался, я бы сделал так, чтобы дети могли поговорить о том, что для них важно, чего они ждут, о чем волнуется каждый из них, что из них, что занимает каждого из них, чтобы они попланировали свое будущее на год и так далее, и так далее. Так что в этом смысле, в принципе, все эти пафосные выступления перед детьми, похожие на похоронные речи, это, в общем, к педагогике не имеет никакого отношения. Но мне кажется, так.
Ну, вот на этих уроках, если посмотреть методички, которые попадают в интернет или которые были с прошлых годов, пытаются связать понятие «родина» и понятие «государство». И вот как бы, может быть, детям объяснить, что это не совсем одно и то же?
Тут ведь такая штука, вы правы, но история в том, что они даже не смешивают понятие родины и понятие государства, то есть смешивают, но мне кажется, что самая главная проблема не в этом. Мне кажется, проблема в том, что они нивелируют личность, то есть они заменяют личность вот той самой родиной или государством, и тут разница невелика. То есть, иными словами, они всеми силами стараются сделать так, чтобы человек, собственно говоря, раньше думая о родине, а потом о себе, как, знаете, в Советском Союзе это пелось. Значит, и к моему огромному сожалению, они, конечно, чрезвычайно успешны. Ну вот чрезвычайно. Я посмотрел сейчас вот вместе с вами, вместе со зрителями подводку, так сказать, да, и вход в этот разговор. И, слушайте, я подумал о том, что, ну это ведь... Человечество сформулировало, что растление детей – это самый страшный грех. Но вообще-то, это, ну, как, вот если в чем-то есть консенсус, то он есть в этом. И то, что происходит, конечно, это просто потрясающе, когда к детям умышленно посылают преступников, не преступников в кавычках, фигурально выражаясь, а преступников, которые совершили преступление, это доказано, так сказать, человек оказался в тюрьме по этому поводу, например. Да, или когда детей растлевают, раскачивая их нравственность, просто раскачивая, заставляя их говорить на черное-белое, на белое-красное, а потом снова на красное, там, не знаю, черное. Когда сидит вот этот человек, значит, так называемый президент, и, ну, извините, несет такую пургу, ну, он врет, он обманывает, он старается быть значимым при помощи вранья, при помощи лжи. Это растление. Понимаете, какая штука? И это очень-очень печально. Значит, и это очень трагично. И это совершенно ужасно. И сейчас с каждым днем мы понимаем, я, во всяком случае, понимаю все лучше и лучше, что это не случайность. Это не... Знаете, поначалу я вообще думал, что это такая инициатива на местах. И, ну, где-то глупость, где-то гадость. А сейчас я понимаю, что это системный подход. Очень-очень жесткий, очень-очень продуманный, да, такое вот личностное закатывание под асфальт.
Ну, вот есть еще такая министерская инициатива, вот вы так отметили правильно, я считаю, что это не личная инициатива. Вот Миноборнауки выкладывала методичку для уроков обществознания, и там в этой методичке есть раздел «Наши герои». И вот чтобы сейчас долго в передаче не рассказывать, кто там, какие там персонажи, давайте посмотрим короткую нашу нарезку с их делами и высказываниями, а потом у меня будет на эту тему вопрос.
Конечно.
Бо у нас все немножечко спят. Война людей не
ебанет. Там никого нету. Не вон туда лучше стрелять. Вон, смотри.
Нет, туда зачем стрелять?
Там же враг.
Все спят у нас здесь.
Сегодня мы, жители Донбасса, имеем только одну мечту – закончить начатое дело. Освободить нашу землю от нацистских людей. Вот.
А что такое смерть? Вот даже вспомните, если классических поэтов, Навальный, например, он говорит, что смерть – это утрата соборности. Вот в Украине вот эта соборность, единство народа, оно было утрачено. Появилась куча группировок с агрессивными тенденциями, с агрессивной идеологией и с абсолютно русофобией.
Ну, наверное, слова высказывания не так кровожадно выглядят, но вот стрелять целенаправленно в дом, где спят люди, как вот в Мотороле говорят, там спят люди, выстрелили туда. Вот как учитель может рассказать об этих героях хоть что-то положительное?
Учитель рассказать об этих героях что-то положительное не может. А вот непрофессиональный человек, который случайно оказался в системе образования, может, а почему нет? Нет стыда. Нет стыда. Да, тут же действительно речь идет, правда, я не случайно произнес это слово, об умышленном растлении детей. Это преступник, тот, кто про это рассказывает. Теперь вы совершенно справедливо у вас вначале тоже прозвучало, что за прошлый год уволилось 190 тысяч учителей, больше. Да? Вот давайте мы вдумаемся в эту цифру. Это вообще-то очень много. И это означает, что нравственный выбор у человека есть. Если человек понимает, учитель, что он не сможет остаться честным и профессиональным на своем месте, он встанет и уйдет. Нет, он уйдет не в безработицу, поверьте мне, потому что его с руками оторвут, на самом деле, этого учителя, родители тех учеников, которые ушли на семейную форму обучения, например. Так что, слушайте, ну что делать? Мы можем только с вами порастраиваться вместе, значит, вот на тему, как это устроено и как это происходит. Шаг за шагом. Вот происходит, да, развращение. Да, тоже, не помню, прозвучало у вас или нет, да, что с 1 сентября ОБЖ называется «Основа безопасности жизни и защиты Родины». Это же детальки такие, это же мелочи такие. Потому что основа безопасности жизни – это можно повернуть в личную сторону. Правда же, мы учимся, как сделать нашу жизнь безопасной. Мы учимся, как помогать другим в случае необходимости или в случае опасности. Как только на это нахлобучили «защита Родине», вот опять, да, закончилось это самое, ну, личностное ощущение того, что мы занимаемся собой и занимаемся своей жизнью. И опять нам, значит, сообщают о том, что, ну, во-первых, Родину нужно защищать, она постоянно в опасности и так далее, и так далее. И это намного важнее, чем то, что касается тебя. Ну, вот это все. О семьеведении мы можем с вами поговорить, как можно нормальный учитель вести. Да, это же тоже история удивительная. Вот тоже сейчас в нарезке вашей прозвучало, кто-то говорит, там не кто-то говорит, а все подряд говорят, значит, эти выступающие, с позволения сказать слово, нацизм. Но на одной ноге, если мы с вами дадим определение фашизму, один из первых признаков будет проникновение государства в личную жизнь, в интимную сферу, под одежду, во все сферы жизни. Семьеведение, разве это не оно? Когда будут приходить какие-то дяденьки и тетеньки и рассказывать детям, как должна быть устроена семья. Не говорить о том, что кодекс каждой семьи – это дело семьи. на самом деле. И что семья существует для того, чтобы людям, которые объединены этой семьей, было круто, потому что им хорошо вместе, потому что они развиваются таким образом и так далее. А рассказывать им будут, как это должно быть устроено. Ну, так это разве не фашизм? А что фашизм тогда?
Ну и страшно также в этом всем, что какие-то уроки урезают в пользу вот тех же семьеведений и так далее, в пользу истории. Вот, например, обществознание со следующего года Минпросвещение хочет сократить и убрать его до старшей школы, то есть чтобы он только был в 10-11 классе. Ну, это правда, ведь зачем лишний час в неделю тратить на изучение разных форм правления, законов и прочей там ерунды, о которых лучше не знать, живя в России. Но вот будет больше уроков истории, например. Там подробнее планируется рассказывать о современной России. Дима, вот как думаете, через сколько поколений в сознании граждан закрепится то, что сейчас пишут в этих учебниках?
В зависимости от возраста. Слушайте, тут есть даже, в общем, исследования на эту тему всякие. Если мы говорим о младших, то у них закрепится очень быстро. Потому что, ну ведь, когда первоклассник приходит в школу, неважно, что происходит дальше, но большинство первоклассников в школу хотят. Потому что это новый этап жизни, и там как-то круто, и им рассказывали. Для подавляющего большинства первоклассников, подавляющего, если не для 99%, первая учительница – это значимый взрослый, что называется. Да? Пока мы маленькие, мы же верим тотально, что взрослые не могут хотеть нам зла, и наоборот, что они хотят нам добра. А туда меня еще мама любимая за руку привела. Но мама-то точно хочет мне добра, если она мне этой тетке отдала или дядьке, что реже. Наверняка она имеет в виду что-то хорошее для меня. И если, значит, вся эта гадость накладывается на эту веру, как у младших школьников, например, или тем более в детском саду, это закрепляется мгновенно. Ну, просто мгновенно. Дальше, если мы с вами говорим о молодых людях возраста, не знаю, 14, 15, 16 лет, то понятное дело, что у них, в принципе, есть здоровый скептицизм, чтобы не сказать цинизм по отношению к взрослому миру. И... какие-то вещи, возможно, будут ими отторгнуты именно поэтому, именно вследствие вот такой особенности этого возраста или конкретных личностей. Но вообще, слушайте, вечно в двоемыслии жить нельзя, поэтому я думаю, что... То есть я не думаю, я, во-первых, уверен, что чем дольше это продолжается, тем прочнее это заседает в мозгах и вообще в структуре личности. Но я думаю, что уже можно говорить об очень серьезных результатах. Что значит «я думаю»? Я знаю. Можно говорить об очень серьезных результатах, в кавычках результатах. Ну нет, результатах. Особенно у младших школьников.
Ну вот страшно, конечно, еще как поведут себя старшие школьники, которые, например, к экзамену это нужно все будет учить. Но мы видим как будто такой паттерн, как детей готовят к войне, к участию в войне. И вот сейчас вот вы в эфире у Плющева недавно рассказывали, что в 10 класс, что, возможно, детей в 10 класс не особо охотно принимают, чтобы косвенно также подталкивать их к армии. Но ведь сейчас в школах есть и другие способы продвигать войну. И давайте посмотрим об этом сюжет и вернемся к нашему обсуждению.
Я предлагаю нам поступить в Алабугу политех.
Бро, но у меня же средний балл очень низкий.
Бро, так они совсем не смотрят на результаты УГ и ЕГЭ. Там вступительный тест в формате бизнес-игры. Бизнес-кэтс.
Это реклама Алабуга политеха, в котором студенты собирают дроны-шахеды и работают на заводах в одноименной экономической зоне. 2 апреля колледж Алабуга атаковали 2 дрона, частично разрушив здание общежития. К сборке дронов-камикадзе администрация колледжа привлекает подростков от 15 до 17 лет. По договору об обучении студентам Алабуги запрещено разглашать информацию о производстве. Штраф за нарушение – 1,5-2 миллиона рублей. Отказ от работы грозит отчислением, а в этом случае по договору родители обязаны возместить колледжу зарплаты на обучение, рассказали студенты Алабуги важным историям. Проводится всероссийский чемпионат по пилотированию FPV-дронов. Его, кстати, выиграли студенты Алабуга политеха. Студентам, которые не проявили сноровки в управлении дронами, предлагают пойти на войну по другим специальностям. Как стало известно изданию «Гроза», Уральский университет путей и сообщений публикует в своих соцсетях рекламу службы по контракту. Казанский технологический университет расклеивает объявления в общежитии. В них студентам предлагают единовременную выплату за заключение контракта – 1,7 млн рублей. и ежемесячную зарплату 210 тысяч рублей. На сайте Самарского медицинского университета тоже объявление о наборе контрактников, а Сибирский госуниверситет геосистем и технологий организует встречи с военкомами с целью набора молодых людей на войну. В Ростове-на-Дону студентам предлагают академический отпуск на время службы.
С детства мне всегда привлекала служба в армии. Я по профессии сам музыкант, окончил колледж искусств в Ростове. Сейчас планирую вступить в ряды вооруженных сил по контракту. Вот меня привлекают воздушно-десантные войска. Вот, я надеюсь, все получится. Сейчас собираю документы, потому что меня родители как бы так воспитали с детства любить родину.
Те, кто не смог поступить в университет и получить отсрочку от армии, вопреки обещаниям Владимира Путина не посылать срочников на фронт, оказываются на войне. С начала вторжения в Украину Россия потеряла более 150 призывников, подсчитали русская служба BBC и Медиазона. За время наступления ВСУ в Курской области как минимум двое солдат срочной службы погибли, более 30 попали в плен и 80 не выходят на связь с родственниками.
Дима, вот мы посмотрели некоторые примеры пропаганды войны в школе, как детей готовят к ней. И вот что не упоминалось, есть же еще такие штуки, как парта героев и таблички, которые вешают в школе торжественно. И зачастую туда попадают вчерашние выпускники школ. Как вы думаете, как это действует на учеников?
Знаете, я просто одну мысль записал, не могу не сказать из разговора, который был до этого. Да, вот вы сказали очень точно, как будут чувствовать себя дети, которым придется сдавать экзамены, значит, на эту тему. Я хотел бы дать совет тем людям, которые не хотели бы, чтобы их дети это учили. Не сдавать экзамены. Я напоминаю, история не является обязательным экзаменом. Это очень-очень важный момент. Это как разговор вот про этих учителей, которые нашли в себе силы уйти из школы, когда работать стало невыносимо. Да, скажет мне кто-то, но ведь человек всю жизнь мечтал об историческом факультете. Ничего не поделаешь. Это такая минимальная цена за войну, развязанную в России. Минимальная, меньше представить себе не могу. Да? Так что просто не сдавать, пока есть такая возможность. Дальше не знаю, может, станет экзаменом обязательным. Что касается выпускников, которые...
Да, про парту. Как вот когда дети, школьники, которые приходят в школу, им еще учиться, и они видят, что на стене почета висит фотография их бывшего одноклассника, ну, не одноклассника, а кого-то, кто учился в старшей параллели. Вот как это эмоционально на них откладывается?
Который что? Который пошел теперь...
Да, который войну, вот из школы людей, пошел
который стал убийцей. Да, да, понятно. Да, стал убийцей и преступником. Так проблема-то, понимаете, в чем? Что, ну, продолжая то, о чем мы уже поговорили, они хотят быть такими же дети. Ну, вот нормальная реакция, еще раз, особенно если мы говорим про младших, я подчеркиваю, это важно-приважно. Если мы говорим про детей 7, 8, 9, 10 лет, то, что делают, значит, вот эти преступные взрослые, влияет на них тотально, влияет на этих детей на 100%. Поэтому с этой точки зрения, к сожалению, они действуют правильно. Потому что в тот момент, когда мне говорят, ну, представьте себе, такая самоидентификация происходит у человека. Вот за этой партой сидел, значит, такой замечательный у нас Ваня. И, значит, он герой наш теперь. Значит, и вот ты за этой же партой сидишь. Ну, что? Да, мы все люди склонны к романтизации, тем более дети. Так что влияет это вот так. Они замыкают круг. Они, правда, Артем, они делают так, чтобы мышь не проскочила. Понимаете, какая штука?
А как это переломить? Может быть, родители могут что-то сделать?
Да. Родители могут сделать следующее. Родители могут встать и уйти из школы, если такое происходит. Встать и уйти из школы на семейную форму обучения, которая законна, которая существует, на которую не могут вас не отпустить по закону, не слушать вот эти умышленно настроенные в вашу сторону разговоры о том, что это стоит огромных денег, о том, что вам придется уйти с работы, вам не придется уйти с работы, и это не стоит никаких огромных денег, и, возможно, объединение с другими родителями, которые думают так же, как и вы, объединение детей и, возможно, нанять тьютора, возможно, устроить дежурство раз в две недели каждый родитель. Ну, в общем, я не буду про это рассказывать в очередной раз. Могу только сказать, что это, конечно, я обращаюсь к тем родителям, которые этим озабочены, а другие, наверное, может, и не смотрят ваши программы. Ребята, это тот редкий случай, я правда не склонен к кликушеству, честное слово, но это тот редкий случай, когда шанса проскочить нету. Ну, он малейший, но это какое-то сумасшедшее стечение обстоятельств должно быть, чтобы именно на вашего ребенка это не повлияло. Я даю вам честное слово, я имею с этим дело каждую неделю, иногда и каждый день. Вот с рассказами того, что происходит, и с попытками выхода из этого и так далее. Если в вашу школу проникла индоктринация, важно подчеркнуть, что не 100% школ в России на сегодняшний день заражены пропагандой. Их становится все меньше и меньше, таких школ. Но есть, конечно, есть профессиональные, честные и очень приличные учителя и директора, которые собой закрывают, значит, амбразуру, чтобы это все не проникло. Если в вашу школу это проникло, единственный вариант, который есть, это уход. Больше нету.
И вот в нашем эфире уже несколько раз звучала статистика, сколько учителей увольняется, но я хочу еще другую, более трагичную статистику привести. Это статистика ОВД-Инфо. 106 административных и 23 уголовных дела против учителей. Большинство этих дел за дискредитацию так называемой армии, и причем половина из них за высказывание в нерабочее время. Дима, может быть, вы знаете, как учителю обезопасить себя, как ему донести важные мысли до детей, но не попасть в тюрьму при этом?
Уходить, если вы чувствуете, ребята, обращаюсь сейчас к учителям, поздравляю их таким образом с началом учебного года. Если вы чувствуете, что вы должны начать лукавить, вы должны начать лгать, вы должны начать делать прямо противоположное тому, что вы собирались делать, идя в педагогику, в учительскую профессию, нужно уходить. Значит, вот эти все разговоры, а кто же детям скажет правду, вы простите меня, но эти разговоры от лукавого. Правду детям скажут родители, а если речь идет о правде, вы с этими детьми встретитесь за дверями в школы. Потому что вот я только что на одной ноге рассказал про учебные группы и по переходно-семейную форму обучения. Вот вы, учителя, и будете этих детей учить, только совсем-совсем в другой форме обучения с единомышленниками. Теперь, в тот момент, когда учитель встает и уходит, учитель истории, например, потому что он должен детям лгать и рассказывать какие-то басни про Крым, в этот момент месседж, который он посылает ученикам, поверьте мне, не менее важен, чем если он останется и будет, так сказать, давить собственное горло и заталкивать обратно собственные слова. Так что вот, уходить. Я знаю, что это тяжелый совет, слушайте, но это совет очень искренний, очень честный, и эта дорога протоптана уже. Вы не первые, вы же слышите эти цифры.
Ну, я надеюсь, что многие преподаватели, которые нас посмотрят, и родители, они послушают ваши советы и будут вам благодарны. Спасибо вам большое, Дима. У нас, к сожалению, время к концу подошло. Это был педагог Дима Зицер. Он нам сегодня объяснял, в каком состоянии находятся российские школы и к чему идут. А это была программа «Лицом к событию». Спасибо большое всем, что смотрели. Завтра всем по Москве, и мой коллега Иван Воронин расскажет вам о других актуальных событиях дня. До свидания.